Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы о лисенятах, которые символизируют наши маленькие грехи. Как только кто-нибудь впал в грех, то находятся такие «бдительные» в кавычках верующие, которые на протяжении многих лет как будто бы имеют для этого задание за ними наблюдают. То есть за споткнувшимися, хотя давно упорядочили свои дела и получили прощение своих грехов. Они ведут наблюдение за когда-то споткнувшимися в ожидании, что в ближайшие 30 лет с ними может быть еще что-то случится в этой области. Такое поведение находится вне Евангелия, Оно является подарком сатаны. Не связывайтесь с такими делами, ибо это заклятие. Падшее однажды в грех, дитя Божие будет стараться с еще большей отдачей следовать за Господом, так как вскрытие их греха привело их в глубокое смирение. Множество малых грехов не вызывает в том, кто эти грехи допускает такого глубокого смирения и раскаяния. О них заботятся, их питают, с ними постоянно общаются, их терпят и любят эти сладостные грехи, которые приятны приходящей плоти, но пятнают наш дух, как говорит апостол. Ибо окружающие нас ближние ничего не знают об этих многих малых грехах, так как они, соответственно, искусно спрятаны. Мы живем в эпоху, когда все тщательно и искусно упаковывается и маскируется. Еще никогда не было столько коробок и упаковочного материала с броскими и привлекательными этикетками, как сегодня. Я спросил одного делового человека, какие расходы он несет ежегодно, чтобы закупить упаковочный материал. Он назвал невероятную сумму денег. Я не хотел ему вначале верить. Он сказал мне, если я ему не верю, то он готов показать мне это по записям в книгах. Тогда я ему предложил не участвовать в этом деле, а закупать товары без упаковок. «Нет», — возразил он, — «это является психологическим моментом. Эти расходы следует нести». Я спросил его, что же это за психологический момент. Он ответил, что товары в таких упаковках больше покупают. В этом заключается проблема. За этим стоит тоже сатана. Заходишь в магазин самообслуживания, из которого выходишь с двойным количеством того, что, собственно, хотел купить. Психологический момент. Извлек из моего кошелька двойную сумму денег. Ничего не скажешь. Живем в искушающие времена. В течение длительного времени дело идет к непротивлению. И в конечном итоге еще к тому, что мы эти грехи немного любим. Я не говорю много, но немного любим. При этом взвешиваем актуальное общение с ними. Это сладостные грехи, которые мы ненавидим и одновременно немного любим. Мы могли бы здесь говорить о любви ненависти. Если бы мы их хоть немного не любили, то и не делали бы. Это видимое доказательство. Но Иисус освобождает от этого. Во всяком случае, Господь вложил в наши руки суверенное решение. Мы ответственны за это, так как это касается нашего хождения, но не спасения. И маленьким лисенятам мы можем симпатизировать, что является ужасным словом. У Бога нет симпатии, а только факты. В том, что мы любуемся маленькими лисенятами и говорим, что они милые, имеют свой источник милые грехи, которые скрыто ведут разрушительную работу в винограднике. Эти маленькие лисенята мыслей, действий, попустительства находятся, собственно, в равной мере во всех нас. Если они имеются налицо, то хотя не слишком заметно, но они творят свою разрушительную работу в винограднике наших сердец. Сейчас последует очень важное предложение, на которое я ставлю особое ударение. Запомните его. Как бы Святой Дух не хотел возбуждать в наших сердцах плод, но Он не может вызреть ни в нас самих, ни в работе в винограднике. Единственной причиной являются маленькие лисенята. Если они остаются неопознаны, или если они опознаны, но к ним проявляется терпимость, слишком легко мы огорчаем Святого Духа посредством греховных мыслей, которые мы терпим или которые мы, возможно, находим еще хорошими. Люди, которые еще не спасены, не могут огорчать Святого Духа, так как они его не имеют. Только тот может огорчать Святого Духа, кто его имеет. Мы постоянно огорчаем Святого Духа своими делами и словами. Даже слова, которые мы должны были сказать, которые были необходимы, и действия, которые мы должны были совершить, могут стать грехом в связи с греховными мыслями. Наивысшее, наипрекраснейшее и самое ценное в нашей жизни веры является общение с нашим Господом Иисусом Христом. Нам в конечном счете жаль каждого человека, который вообще никогда не знал и не знает общения с Богом, или когда дитя Божие вследствие непослушного хождения имеет в этом общении помехи, и Святой Дух не может действовать в нем. Нередко общение Божьей любви нарушается или разрушается лисенятами, которых мы должны ловить, а не предоставлять им свободу и разрешать подкопывать. Интересно то обстоятельство, что Господь, который имеет власть над лисенятами, не хочет их ловить, а поручил это нам, ибо наш текст гласит: «Ловите нам лисит лисенят». Стало быть, Господь не будет их за нас ловить, так как Он дал нам это задание. Быть может, мы пытаемся обмануть Господа двусмысленными шутками или пустой, то есть гнилой болтовней. За всем этим стоит дух критики. Остерегайтесь этого духа критики, обсуждать других. Это ужасные вещи, гордость и высокомерие характерны для таких людей. Небрежность в молитве, недостаток чтения Библии и слушания Слова Божьего, а также беспорядок в жизни веры и жизни вообще. Если в Неемии, глава 8, стих 10, читаем: «Радость в Господе является нашей силой, а сами не живем в этой радости, в полной радости, о которой Иисус сказал в Иоанна 15, стих 11, тогда мы слабы в духовных делах, тогда следует искать причину того, что нарушает нашу радость в Господе. Удалим достаточно времени для молитвы, чтения Библии и общения с Господом. Тогда мы обнаружим в нашей жизни всех лисенят, без исключения, которые разрушают в нас виноградник радости. Радость в Иисусе дает нам Господь на основании правильного поведения в самой работе в винограднике. Безусловно, то обстоятельство, что мы должны тяжело работать, является следствием проклятия в Эдемском саду. Но я хотел бы здесь сказать, что это является указанием Бога: «В поте лица твоего будешь есть хлеб» – Бытие 3.19. И это указание Бог не отменил до сих пор, но Он имеет еще что-то к этому сказать, а именно, Он благословляет эту работу, кто будет просить, будет иметь благословение. Хотя от работы мы не избавляемся, но Бог эту работу благословляет. Что касается нашего внешнего хождения, то лисенята могут быть самыми крошечными и незаметными, как, например, беспорядок в нашей личной жизни, нечистоплотность, леность. Все это лисенята. Есть любители занимать у других деньги и вещи, но отдать не спешат. Некоторые считают за жертву, если они должны дать обещание, не клятва, а обещание, и видят в этом чрезмерное требование к себе. Если это еще и следует выполнить, все это лисенята. Поэтому Слово Божье в Новом Завете говорит: «Но да будет у вас да-да и нет-нет». Иакова 5:12. Поэтому ужасно, если вместо «да» человек скажет затем «нет», и наоборот. Это неправдивость, непохожесть на Христа. Это черты политиков мира сего. Им это к лицу, неисполнение обязанностей, преувеличение или недооценка, или даже обман и непунктуальность, и многое другое. У нас это явится поводом того, что мы подставим врагу наши наиболее ранимые стороны, чтобы вышеназванные паразиты могли в нас поселиться, то есть лисенята. Из-за их незначительности в глазах людей последние не считают нужным о них упоминать и вообще об этих вещах говорить. Люди впадают в один, то в другой из этих грехов, а чтобы вести себя в соответствии со Словом Божьим, не думают. Они думают, что стоят выше этого, а тьма уже действует в них в этот момент. В самых малых лисенятах видят безопасность, в них величины и не размышляют о том, что они, тем не менее, портят виноградник. Что мы должны делать, чтобы поймать лисенят в винограднике? Самое главное – в связи с этим является бдительность. В винограднике Господа каждый верующий несет ответственность не столько за ближнего, сколько за себя. Это часто путает. Мы должны откровенно идти по следам лисенят в собственном винограднике, ставить капканы, выкуривать их, ложить яд. Если мы этого не делаем, не даем Слову Божьему возможности судить себя, лично себя, не молимся, не бодрствуем, а следовательно находимся в великой опасности усыпить, притупить нашу совесть и внутренне отвердеть, вследствие чего мы будем окончательно окружены этими маленькими грешками и заглушены. Лисенята разрывают корневую систему, поедают в земле корни, и виноград засыхает. Он не получает больше питания, не может воспринимать влагу, поэтому погибает. Плода уже не будет, это намерение лисенят. А все мы знаем, что лисенята живут в норах, в земле, то есть они повреждают корни. При таком ошибочном поведении мы, безусловно, значительно теряем общение с Господом Иисусом. Радость в Господе будет уже не нашей силой, а нехваткой. Первая любовь существует тогда лишь еще в воспоминаниях. Тогда верующий может искать убежище только в традиции. Это ужасный факт. Традиция существует везде там, где нет живого Христа. Ведут себя так, как будто традиция может кому-то снова передать первую любовь. Нет, таких сообщений Библия не дает, даже самым отдаленным образом. Это всеисцеляющее средство Господь называет покаянием, панацея. Но покаяние будет лишь тогда настоящим, когда оно будет совершено так глубоко, чтобы достигло цели. А это зависит от нашего желания. Покаяние может иметь совершенно разные глубины. Оно может лежать даже на поверхности и не проникать внутрь вообще. Тогда это будет только способ выражения наших губ, но не покаянием. Всеисцеляющим средством называет Господь покаяние в Откровении, глава 2, стихи 4 и 5. При оставлении первой любви. В Библии, собственно, обо всем написано. Кто имеет Святого Духа, того он может водить, а кто его не имеет, тот не имеет водительства. Господь желает водить каждого. Это Божья воля. Поэтому в следующих проповедях на эту тему мы начнем подробно исследовать хотя бы самых существенных лисенят, осветить самых существенных лисенят. Сделаем это на основе Слова Божьего и с помощью примеров из Святого Писания, чтобы вооружиться и противостоять хитрости и коварству врага, который постоянно имеет намерение привести нас к падению. За лисенятами стоит большая лиса, враг. Маленькие змеи происходят от самой змеи, а отпрысками змеи являются маленькие змеи. Да благословит Господь каждого слушателя, чтобы понять вышеизложенное, как основу, которую при дальнейшем рассмотрении следует постоянно держать перед глазами, чтобы понять и видеть все так, как это видит Господь. Итак, переходим к первому лисененку, который будет называться «Нехватка Божьего Слова, источника жизни и победы». Повторяю, первый лисененок. Нехватка Божьего Слова в нас, что является источником жизни и победы. Продолжим нашу тему библейской охоты на лис. Итак, мы являемся таковыми, которые призваны Словом Божьим, как мы читаем в Песне Песней 2.15, ловить лисиц и лисенят. В предыдущей проповеди, как вводной, мы слышали кое-что о лисе. Моя просьба, чтобы мы постоянно помнили ранее услышанное, чтобы мы также поняли, что лиса и сатана имеют много общего. Об этом Господь ясно говорит в Луке, глава 13, стих 32. «Пойдите, скажите этой лисице, все изгоню бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра и в третий день кончу». По этому поводу я хочу кое-что сказать. Здесь Господь Иисус называет одного человека лисой. Это странно, не правда ли? Я думаю, что это единственный случай, когда Господь Иисус наделяет человека именем животного. Другого случая не припоминаю. Здесь Господь Иисус имеет в виду царя Ирода, который в соответствии со стихом 31 хотел убить Иисуса. Это является исходным пунктом. Хорошая лиса. В соответствии с высказыванием Слова Божьего, понятие лиса можно без сомнения применить по отношению к Ироду, имеющего отпечаток убийцы. В полном смысле слова он соответствует лисе. В стихе 31 фарисеи приходят к Иисусу и сообщают ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Хорошее известие. Я не знаю, как мы реагировали бы, если бы нам такое сказали. Иисусу сказали: «Выйди и удались». А в стихе 32 он отвечает фарисеям: «Пойдите». Интересно то, что лиса хочет поймать человека. Иисус говорит им: «Пойдите», то есть практически ему навстречу. А затем Иисус сообщает им удивительное задание Небесного Отца, что Он изгоняет демонов и совершает исцеление названных грехов прежде всего сегодня. Это было время закона. Во-вторых, завтра – это время благодати. И в-третьих, как в тексте сказано, что в третий день Он закончит это тысячелетнее царство, где Иисус в завершении будет царствовать в мире и праведности после того, как его враги будут низвержены к подножию его ног. Это завершение цели, которую Бог наметил по отношению к людям. В этом месте я позволю себе напомнить о том, что однажды случилось в Эдемском саду вследствие грехопадения, а именно случилось временное прекращение славного благословенного времени общения первых людей с Богом. Это общение будет демонстративным учреждено на 1000 лет после времени благодати. Славный Эдемский сад, который еще назывался Божьим садом, Бог поместил человека, венец творения. Человек не выполнил надежды и доверия Бога, а в 1000-летнем царстве мы видим продолжение того, что Бог запланировал по отношению к людям. Там будет Господь царствовать в совершенстве, там будет Господь завершен. На это обстоятельство указывает и свадьба в Кане, согласно Иоанна 2:1, где сказано: «На третий день был брак в Кане». Это является пророческим высказыванием по отношению к Израилю. Два первых дня из этих трех указывает на 2000 лет времени благодати. Счет ведется со времени пришествия Иисуса на землю. Слова Иисуса «в третий день кончу» можно вторично, то есть вторая версия, так истолковать, что Иисус вложил в эти слова еще скрытое будущее воскресение мертвых, которые станут равны Иисусу, и с ними Он начнет совершенно новую эру вечности. Позволю себе сделать на этом месте вставку и объяснить свадьбу в Кане с точки зрения евангелизации. Многие сообщения Писания имеют по два и более толкования. Привожу текст из Иоанна: «На третий день был брак в Кане Галилейский, и матерь Иисуса была там, был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне тебе, жена? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям: что скажет он вам, то сделайте. Стих 6. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Особенно запомните текст, начиная с 6 стиха. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их доверха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшееся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Начнем со стиха 6, где читаем о каменных водоносах. Водоносы — это сосуды, в которых хранят вино. Со временем в этих сосудах образуется от вина осадок в виде шлама, который следует удалять. В удалении этого шлама мы видим выражение по обычаю очищения иудейского. Согласно 2 Тимофея, глава 2, стихи 20-21, каменные водоносы являются прообразом людей, а поскольку их было 6, то в них следует видеть природного погибшего грешника. Число 6 символизирует природного человека. Служители, стих 9, почерпавшие воду и по повелению Иисуса наполнившие водоносы, символизируют детей Божиих, находящихся на служении Иисуса. Вода, которой служители наполнили водоносы, является прообразом Божьего Слова. Иисус превратил воду в водоносах в прекрасное вино, которое символизирует в Слове Божьем радость. Ваша сила в радости, да? Отсюда вырисовывается определенная картина. Вода является Евангелием, которое мы, дети Божии, должны нести погибшим грешникам. Если погибший грешник, услышав Евангелие, уверует, покаяться и принимает Иисуса в сердце, то он получает обычно великую радость. Эту радость возбуждает в нем Иисус. В водоносах нам еще сообщение, что они стояли на очищении и вмещали по две или по три меры. В данном случае воды. В очищении мы видим прощение грехов погибшим грешникам. А две или три меры говорят о том, что один человек с первого раза, как услышал Евангелие, сразу обращается к Иисусу, а другому требуется для этого много времени, пока он это осознает все, потому что о величине этих мер не сказано. Два или три, две или три меры, да? Вот вам, пожалуйста, пророчество в Новом Завете. Итак, приходим к первому лисененку. Возможно, что очередность, в которой эти лисенята будут изложены, не соответствует действительности, но дело не заключается в очередности, ибо у одного человека выступает одно на первый план, один недостаток, а у другого что-то другое. Я пронумеровал эти проповеди из собственной перспективы. Первый лисененок, как мы выше читали, является таким зверем, который вредит винограднику, уничтожает работу в винограднике вследствие пренебрежения к Божьему Слову. В моих глазах это является одним из важнейших пунктов, как вы и сами дальше увидите. В Колоссянах 3:16 читаем: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». На этом закончим сегодня и продолжим. Запомните, с Колоссянам 3:16. На Колоссянах 3:16 мы закончили о Слове Божьем, которое обильно должно вселяться в нас, в читающих. В следующий раз продолжим.